15 часов почти 10 минут в Башкирии. Это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Программа «Персонально ваш» по традиции в это время. Сегодня в гостях писатель Игорь Савельев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, меня слышно.
Да, и слышно, и видно. Очень рады вас видеть в эфире «Эхо».
Взаимно.
Наши зрители могут, и слушатели, тоже посмотреть и на меня, и на вас с помощью трансляции на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе и на нашей странице во ВКонтакте. Там прямые трансляции запущены. Можете с помощью онлайн-чата на YouTube задавать свои вопросы и отправлять реплики. То же самое можно делать по номеру телефона +7 927 304 10 51 с помощью смс-ок и сообщений в Телеграме и в WhatsApp. Игорь, вы знаете, я бы хотел с вами начать, но все-таки вы писатель, да, давайте вот с близких тем, так скажем, начнем. Конкретно это свобода искусства, свобода творчества. В Башкирии за последние дни несколько очень похожих на цензуру явлений произошло. Например, это запрет показа спектакля «Сказ о Кисикбике». Я напомню, да, «Аншлаг» этот спектакль собрал в Молодежном театре Уфы, далее должен был показываться в Стерлитамаке, потому что играет этот спектакль стерлитамакская труппа Башдрамтеатра, но отменили показ, сказали, что не нужно показывать определенные исторические события, потому что они могут вызвать, ну, какую-то неправильную реакцию общества. Как вы вообще к этой ситуации относитесь?
Отношусь к ней негативно, потому что мне кажется, что запрет произведения искусства – это вообще последнее дело. И когда он используется в каких-то идеологических играх, это, как правило, всегда свидетельствует о слабости позиции того, кто этот запрет организовывает. Мне трудно сказать, от кого это исходит. Я смотрел видео, которое было выложено о беседе с труппой, которая была проведена от имени историка, члена общественной палаты. Я так понимаю, что Министерство культуры открещивалось от того, что оно это организовало. В общем, история немножко запутанная. Но, как всегда в таких случаях, это вызвало обратный эффект, тем более в наше время. Естественно, в советское время можно было запрещать спектакли, рассчитывая на то, что их никто не увидит сегодня. Когда есть YouTube, когда есть интернет, это все совершенно глупо. И как мы убедились на примере этого спектакля, все, кто хотел, кто не хотел, кто мог, кто не мог, все посмотрели спектакль, его многократно перезаливали, удаляли, перезаливали. В общем, конечно, в этом смысле он состоялся гораздо больше, чем если бы власти или не власти, а те, кто инициировали этот запрет, сделали вид, что ничего не происходит.
Но ведь это же успех, можно сказать, да, творческий, потому что когда искусство задевает сердца и заставляет людей даже в интернете искать видеозапись этого спектакля, что это, если не успех?
Я думаю, что все относятся по-разному к таким критериям успеха. Я не уверен, что труппа Стерлитамакского театра считает, что это успех. Это, опять же, зависит от самоощущения художников, от самоощущения тех, кто с этим сталкивается. Да, безусловно, есть авторы, которые более подготовлены к такому типу восприятия и превращают это в какую-то сильную сторону, в какую-то пиар-компанию и так далее. Я не уверен, что Стерлитамакский театр этим пользуется. И, наверное, такого успеха они хотели бы избежать, я думаю.
Игорь, а вам, может быть, известно что-нибудь? Это в целом для Башкирии типичная ситуация, такая цензура? Может быть, просто это единственный факт, который всплыл, о котором мы узнали, а на самом деле это происходит каждый день, допустим?
Единственное, что я помню, похоже, это несколько лет был скандал с спектаклем, который, по-моему, ставил Татарстанский театр на сцене театра Нур, где затрагивались каким-то косвенным образом отношения татар и башкир, по крайней мере, были какие-то реплики. Это была, по-моему, пьеса 19 века, начало 20 века, где были какие-то выражения, которые в наше время звучат неполиткорректно. И был большой скандал с участием Министерства культуры, когда гастроли были прерваны, спектакль был снят. Это единственный пример, который я помню. В принципе, я должен сказать, что, конечно, театры и в России, и в Башкортостане, они наиболее подцензурны, потому что в отличие от других сфер искусства, эта сфера целиком находится в компетенции Министерства культуры. она абсолютно встроена в систему государственного контроля и государственного финансирования и так далее. И поэтому, как правило, такого рода ситуации не доходят до открытых скандалов, просто потому что репертуар цензурируется на всех уровнях, на уровнях, в том числе самоцензурных, на уровнях каких-то государственных действий, утверждений репертуара и так далее. Поэтому говорить, что театры свободны от цензуры, совершенно, конечно, нельзя. Но понятно, что ситуации, когда это доходит до сцены, до снятия спектакля, они единичны.
Угу. Хорошо. Игорь, вот как вы считаете, может быть, все-таки нужна эта предварительная не цензура, хотя бы проверка? Может быть, какие-то исторические факты действительно стоит осторожно преподносить, как говорит историк, который выступал, который член Общественной палаты?
Я не согласен с этим подходом, потому что история – это, как говорят, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым. А история, безусловно, она является разменной монетой в зависимости от разных идеологических ситуаций. На примере Башкирии мы видим, что на протяжении 20-го года несколько раз сменялась трактовка и Салавата Юлаева, и его действий, и многого другого, и башкирских восстаний. То есть, в общем-то, опираться на историю очень опасно, потому что такая зыбкая почва, и сегодня эта история трактуется так, завтра она будет трактоваться совершенно по-другому. Я думаю, что этот исторический факт, он сегодня озвучивается, что он нежелателен. Допустим, я думаю, что лет 30 назад, в 90-х годах, такой трактовки бы не возникло со стороны Министерства культуры и так далее. То есть это все поворачивается каким-то образом. Понятно, что есть единичные факты, и очень велик соблазн заявить, что единичный факт не может свидетельствовать о каких-то тенденциях, как было и в этой ситуации, потому что мы знаем, что крещение башкир было более-менее единичными фактами, тем более аутодаф и так далее. И, соответственно, действительно, как бы, с одной стороны, можно сказать, что это не является каким-то историческим свидетельством, не говорит о какой-то тенденции, то есть, как бы, эта позиция понятна, но исторические события таким образом, по-моему, нельзя, потому что иначе кто-то проводит экспертизу, насколько те или иные явления характерны, и очень велик соблазн объявить их характерными или не характерными.
Угу. Тут очень важен плюрализм. Ну, потому что в целом это история, это ведь такая область науки, где очень сложно делать однозначные выводы. Тут всегда множество мнений. Хорошо, Игорь, вот вам как писателю самоцензура, она знакома или нет? Вы ее упоминали сегодня.
Нет, мне она не знакома, потому что писателям в этом смысле вообще очень сильно повезло в современной России, потому что именно литература остается одной из немногих областей, где не действует государственная цензура до сих пор. Это происходит потому, что, ну, если мы не будем брать, допустим, регионы, если мы возьмем ситуацию в целом, в России нет государственного книгоиздания и государственной книготорговли. Соответственно, государство может влиять в единичных случаях на продажи книг, запрещать их или что-то подобное проводить, или там, допустим, как было в 2000-х годах с романами Сорокина, когда руками движения «Наши», по-моему, их сжигали или что-то еще подобное делали. Это все какие-то единичные акции. В целом государство не может повлиять на распространение книги сегодня. Я не утверждаю, что это не произойдет завтра. Вот поэтому те, кто работает в литературе, они, как правило, они не получили привычки самоцензуры просто потому, что не сталкивались с цензурой как таковой. Я с ней тоже, в общем-то, практически не сталкивался. Поэтому, за исключением каких-то радикальных случаев. Поэтому...
Что это за случай, Игорь? Я должен уточнить все-таки, чего они касались.
Ну, допустим, в моем романе мы убирали фамилию Путин, заменяли ее на какие-то... Искали какие-то замены графические, потому что издатель не хотел, чтобы в романе фигурировал Путин как бы названный напрямую, поэтому его называли каким-то образом по-другому, чтобы это было понятно читателю, но чтобы этого слова не было в книге. Вот так. Такого рода ситуации бывают, но цензура на уровне там, контроля за сюжетом книг, за какой-то их приемки, скажем так, этого не существует. Я надеюсь, не будет существовать в литературе.
Упоминание Путина, это связано с чем-то юридическим, какими-то формальностями, или да. просто редактор не хотел? Боялись.
Это связано с юридическим, потому что действительно есть нюансы законодательства, связанные с упоминанием реальных людей в художественных произведениях. Как правило, на это более-менее закрывают глаза, когда это касается публичных фигур, но если с этим могут возникнуть какие-то проблемы, это важный фактор, поэтому фамилии реальных людей в книгах, я думаю, что и в фильмах, и спектаклях стараются убирать на всякий случай.
Ну, Ростислав Мурзагулов, когда писал «Бабая всей Руси», он просто в самом начале книги написал, что все персонажи вымышлены, события тоже, и спокойно продолжал повествование свое. Это один из
По-моему,
вариантов.
Он не называл Рахимова по фамилии.
Вот книге. Это нужно уточнить, потому что я уже забыл, да, давно читал.
Я думаю, что наверняка, да. Я думаю, что наверняка, и я думаю, что если бы Муртаза Рахимов или его семья захотели развить эту ситуацию, они теоретически могли бы попробовать судиться, по-моему, этого не происходило.
Угу. Но когда-нибудь руки, так скажем, цензуры дойдут государственные до книгоиздания, или этого не случится, как вы думаете?
Я думаю, что этого не случится, потому что мне кажется, что запас времени у той идеологической системы, которая существует сегодня, он несколько меньше, чем то время, которое потребуется, чтобы подмять под себя все сферы искусства и, в принципе, все сферы.
А почему книгоиздания в целом не так волнуют госцензоров вероятных?
Потому что очень долгое время господствовало мнение, автором его, если не ошибаюсь, был Владислав Сурков, о том, что имеет значение только массовые высказывания, которые рассчитаны на широкую аудиторию, например, прессы. Вот, то есть высказывания, которые идут в каких-то локальных источниках, будь то, там, допустим, к СМИ, включая «Эхо Москвы», которое, по мнению идеологов государственных, вещает на какую-то локальную аудиторию, или же тем более книги, тем более фильмы, это якобы не имело широкого воздействия, поэтому государственная цензура в этих сферах началась значительно позже, она началась, в общем-то, относительно недавно. Если мы говорим о кино, наверное, в течение 4-5 лет последних. Вот, соответственно, и то кино, понятно, что это наиболее массовое искусство. Вот, поэтому по этому остаточному принципу литература, она до последнего, практически до настоящего времени, не рассматривается государством как что-то, что может иметь массовое влияние. Вот, во-первых. А во-вторых, как я уже сказал, у государства практически нет инструментов влияния на книгоиздание и книготорговлю.
Как вы считаете, именно поэтому на организаторов концертов рэпера Фейса оказывается давление? Потому что он такая публичная фигура с миллионами фанатов?
Я думаю, да. Я думаю, что чем больше популярность, тем серьезнее реакция на какие-то высказывания оппозиционные, на какое-то проявление несогласия. Да, я думаю, что власти в этом смысле немножко поздно спохватились, потому что это практически не преследовалось еще несколько лет назад, но сейчас мы видим случаи не только с Фейсом, когда действительно пытаются запрещать концерты и прерывать эту деятельность.
Но в любом случае Фейс очень известная фигура и много, как я уже сказал, миллионов фанатов у него. Когда эти фанаты узнают, что концерты Фейса отменяются повсеместно, когда сам Фейс публично заявляет, что давление на организаторов оказывается со стороны силовиков, в том числе ФСБ или местных властей, это разве не может привести к чему-то нежелательному для политической элиты?
Мне кажется, что здесь играет роль такая инерция действий, когда люди, которые осуществляют запреты, они действуют по определенной матрице, которая работала, там, допустим, 30 лет назад, 50 лет назад и так далее, но не работает сейчас просто потому, что есть интернет, потому что Фейс может написать пост в социальных сетях, и его все прочитают и так далее. Так это не работало, и поэтому сейчас все эти запреты, в том числе о том спектакле, о котором мы говорили, они как бы получаются такие двоякое действие, еще неэффект.
Проще говоря, эффект
ли запрет
Барбара Стрейзенд. Тот самый известный всем.
Да. Угу. Вот, соответственно, мне кажется, что идеология, люди, которые осуществляют идеологию, они еще не поняли, как с этим эффектом можно работать.
Будет ли это продолжаться? в таком формате?
Я надеюсь, что нет.
Ну, наши надежды, мне кажется, давно не совпадают с реальностью. Или с надеждами других людей.
Ну, мне кажется, что эта вот культура запретов, она очень быстро исчерпывает себя, во многом исчерпала себя, и, возможно, будут найдены какие-то другие способы работать с публичными высказываниями и с искусством в том числе.
Работает ли здесь принцип «держи врага ближе, чем друга»?
Сейчас, мне кажется, нет. Я думаю, что во многом вот эти скандалы, связанные с запретом концертов, с кинематографическими какими-то вещами, прочее, они выплеснулись на поверхность, потому что от этого принципа стали отказываться. Это произошло примерно после Крыма. Приверженцем этого принципа был Владислав Сурков, который, по-моему, сегодня уже упоминал, который рулил государственной идеологией на протяжении многих лет. И сейчас все заигрывания с оппозиционными режиссерами, оппозиционными деятелями искусств, они, в общем-то, прекращены, насколько я понимаю. Вот. И сейчас такого нет. Сейчас идет очень четкое размежевание свой-чужой, и все стало значительно проще с этой точки зрения.
Кстати, я, насколько понимаю, Сурков тоже в вашем последнем романе упоминается, да, но под другим именем. Здесь тоже желание
тоже
редактора?
Тоже без фамилии, да.
Тоже желание редактора?
Да, мы сняли много настоящих фамилий, по-моему,
ну, по-моему, получилось интереснее, если бы это были настоящие имена.
Я бы предпочел ставить настоящие имена и надеюсь, что позже мой роман будет издан в его первоначальном виде.
Хорошо. Игорь, вы все-таки долгое время проработали в медиасфере Башкирии, в частности, в агентстве Башинформ, и наверняка понимаете, как здесь все устроено. Возможно ли сегодня независимая региональная журналистика? Мы видим, что на наших федеральных коллег оказывается давление, их признают иностранными агентами и так далее. Но в регионах пока что такого нет. Говорит ли это о том, что здесь ситуация немного получше со свободой слова?
Сложно судить, потому что мне кажется, что существенной разницы нет. Единственное, что действительно региональные издания еще не признавались пока иностранными агентами. Боюсь, что это вопрос времени. Вот, в Башкирии, безусловно, есть независимая пресса, где-то 5-6 изданий, которые этот костяк сохраняют. Трудно сказать, насколько она влиятельна, потому что, как мы видим по каким-то публичным ситуацию. Последняя это была с горсоветом, когда Дарья Кучеренко и коллеги пытались добиться открытого заседания. Вот мы видим, что в принципе вот эта вот консолидация независимой прессы, она не очень работает, не очень влияет на власть, скажем так, на ее позицию, но тем не менее эта пресса есть, и она свою позицию высказывает.
А пользуется ли она спросом, как вы думаете? Потому что я много раз слышал и от своих коллег, в том числе, такое мнение, что жители регионов, они в основном читают федеральную прессу, а на региональную обращает внимание только небольшая часть.
Мне кажется, что, по крайней мере, в Башкирии значительная часть жителей читает те несколько изданий, которые имею в виду. Это «Пруфы», бывшие «Пруфы», это «МКСЭТ». Это в том числе есть какие-то смелые, допустим, репортажи UTV, это, соответственно, «Эхо Москвы», «Ильяна и Коммерсант». То есть, в общем-то, этот пул, если суммировать его аудиторию, мне кажется, что его читает значительно большая часть, чем... Ну, я не берусь судить о цифрах, но мне кажется, что это читаемое издание.
Игорь, не так много времени осталось, минута до перерыва. Вы знаете, вот по поводу пруфов, Руфа Рахимова, издатель, была у нас как-то в эфире, она сказала, что пока я здесь как бы рулю, руковожу, мы не будем критиковать бывшего президента Башкирии Муртазу Рахимова. Разве это говорит о том, что это независимые СМИ? Или оно независимое, но не на 100%?
Ну, это связано с личными предпочтениями издателя. В общем-то, я думаю, что это в большей и меньшей степени присутствует во всех независимых СМИ. Какая-то такая редакционная позиция, которую, я думаю, что «Новая газета» тоже не будет критиковать Михаила Горбачева.
Угу. То есть там что, такая же связь?
Если возникнет какая-то... Там не такая же связь, но если возникнет какая-то ситуация, связанная с компанией, просто против Горбачева, я думаю, что «Новая газета» откажется в этом участвовать, условно говоря.
Хорошо, Игорь Савельев, писатель сегодня персонально ваш. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Через несколько минут вернемся. Продолжаем персонально ваш на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях писатель Игорь Савельев. Игорь, мы упоминали персону Салавата Юлаева в первой половине, и сейчас я бы хотел об этом, о нем поговорить, конкретно о мемориале, который установлен в Уфе. Вы знаете, тут хотят его реконструировать, потому что, говорят, поломался немножечко за все это время. И некоторые активисты протестуют, говорят, что не нужно его никуда снимать, хотят от него избавиться и так далее, тем более недавно госиздательство «Китап» напечатало календарь на следующий год, и там, где герб Башкирии, нет Салавата Юлаева самого, есть только конь. Забыли вот так вот, да, добавить эту половину герба, можно сказать. Вы знаете, вот Салават Юлаев, учитывая вообще в целом эту персону, биографию, это сегодня больше неудобное фигура для политической элиты, ну или с ним никаких проблем особо и нет, и активисты все раздувают просто из ничего.
Я не думаю, что кто-то хочет уничтожить скульптуру Салавата Юлаева. Я, честно говоря, до того, как вы сейчас сказали, я думал, что вот эта вот картинка из издательства «Китап» — это фейк. Действительно существовал такой календарь?
Да, даже издательство «Китап» извинилось, сказали, что значит исправиться, добавить Салавата Юлаева. Главное, чтобы коня в этот раз так не забыли.
Да, но, честно говоря, я не знаю. Мне кажется, что борьба с символами, тем более с такими символами, которые так, в общем-то, священны и растиражированы, и понятно, что он Салават Юлаев на гербе везде и всюду, она была бы очень нелогичной, независимо от того, что, какие цели бы преследовали люди, которые гипотетически ее бы вели, естественно, им было бы проще не обращать на фигуру Салавата Юлаева внимания и дальше делать то, что они хотят. Я думаю, что это очень нелогично, и я не верю в это.
Но если мы отойдем от мемориала, а в целом Салават Юлаев, как и, например, Заки Валиди, это сегодня невыгодные персоны для политической элиты, учитывая их историю?
Мне кажется, что адекватные политики, они не заглядывают так далеко в прошлое, потому что понятно, что если начать...
А как же печенеги, Игорь? У нас президент России Владимир Путин много раз печенегов вспоминал.
Да, печенеги, конечно, да, но тем не менее, мне кажется, что это очень нелогично, и все эти фигуры, они могли бы никого не волновать, как во Франции никого не волнует, там, Наполеон, предположим, никто не собирается всерьез обсуждать его наследие, и это считается даже в некотором смысле неприличным.
В Соединенных Штатах разговоры идут до сих пор о снятии мемориалов с тех мест, где они стояли, возможно, десятилетиями и столетиями. Там все-таки есть эти разговоры.
Ну, я не очень хорошо отношусь к тому, что сейчас получило название «Культура отмены», когда цензурируются книги и фильмы прошлого с точки зрения сегодняшней морали. Вот. И я надеюсь, что мы до этого не доживем. Вот. А что касается фигуры Салавата Юлаева, честно говоря, я думаю, что единственное нормальное отношение политиков к нему может быть сугубо нейтральным. Угу. Мало ли, что было в прошлом.
Кстати, про сегодняшнюю мораль. О ней можно писать романы, мне кажется. Вы знаете, но Левада-центр, исследовательская организация, признанная иностранным агентом российскими властями, недавно выпустила результаты очередного опроса. И 59% россиян считают, что представители ЛГБТ-сообщества не должны иметь равные права со всеми остальными людьми. Много разговоров вокруг этого было, но как вы лично относитесь к такому результату?
Я лично, меня вызывает недоумение формулировка вопроса. Мне кажется, что она не очень удачна, и мне хотелось бы думать, что 59% людей имеют в виду какие-то частности законодательства, например, допустимы ли браки ЛГБТ-пар. Вот. Тогда вполне адекватно, что, возможно, действительно большая часть населения относится к этому негативно, там можно об этом дискутировать, какая часть и так далее. Но мне не хотелось бы думать, что 59% населения считает, что представители ЛГБТ должны быть поражены в правах полностью.
Лично для меня это одно и то же. Если человек считает, что представитель ЛГБТ-сообщества не должен, не может вступать в брак, усыновлять детей и так далее, значит, это человек более низкого сорта, что ли. Разве это не так?
Я спокойно отношусь к тому, что это мнение превалирует, потому что это мнение превалировало и в европейских странах еще порядка 20 лет назад. И это абсолютно нормальная реакция инерционного большинства, которое меняет свои отношения под воздействием того, как меняется повестка, меняется жизнь. То есть, естественно, сегодня, если сравнить там вопросы, которые были, предположим, там в Германии или какой-нибудь Италии 20 лет назад и сейчас, естественно, мнения совершенно разные. Другое дело, что в России эти настроения, они раскручиваются в обратную сторону, раскручиваются государственной пропагандой нетерпимости, государственные уколы государственные. Соответственно, та доля населения, которая настроена консервативно, она со временем только увеличивается. Да, это вот такая есть российская проблема, которая связано с тем, что консервативные силы в политике используют темы ЛГБТ, почему-то темы ЛГБТ, которые, в общем-то, не связаны с политикой напрямую, они используют ее политически очень активно.
Вы знаете, вместе с тем, что процент, общий процент опрошенных повышается, те, кто считает, что равных прав быть не должно, при этом молодое поколение, там, до 24 лет, если я не ошибаюсь в вопросе, да, такая была категория возрастная, а наоборот увеличивается, то есть становится больше тех молодых людей, которые спокойно относятся к равноправию между ЛГБТ-сообществом и другими людьми. Учитывая это, наступит ли в России и когда, можно ли какие-то прогнозы дать, та самая культура отмены, ну и что-то вот такое прогрессивное подобное, или тут знак равно вот даже ставить нельзя никак?
Культуру отмены я бы не называл чем-то прогрессивным. Если мы говорим о том, наступит ли более толерантное отношение, в частности, к ЛГБТ, не только к ЛГБТ, но к каким-то разным вещам, которые сегодня государственной пропагандой объявляются как какие-то, как то, что нам втюхивает Запад, например, там то, что связано с феминизмом очень часто, то, что связано даже с борьбой с домашним насилием и так далее. Этот весь блок очень странно объединенных друг с другом ценностей. Я думаю, что к нему станет очень спокойное отношение вскоре после того, как исчезнет подпитка нетерпимости, которая проводит государственные СМИ, которые проводят окологосударственные силы и сверхконсервативные силы, типа вот недавно запрещенного мужского государства.
Хорошо. Игорь, вы говорите, что на отношение, например, к ЛГБТ влияет государственная пропаганда. Но при этом пропаганда государственная также пытается убедить россиян, как мне кажется, в том, что вакцинация от коронавируса сегодня необходима. Но при этом мы видим совершенно другую реальность. Здесь как-то вот процент тех, кто стремится вакцинироваться благодаря государственной пропаганде, мне кажется, увеличивается не так, да, быстро, и тем более там не 59, наверное, процентов. Но, в общем, мы часто встречаем мнение, что все-таки люди остерегаются, они боятся ставить прививку, они ей не доверяют, потому что не доверяют российским властям. С чем это связано? Почему не получается в этом убедить россиян?
Мне кажется, что это может быть предметом еще и отдельного исследования, каким образом эта вот государственная пропаганда, которая наращивалась последние 20 лет, каким образом она столкнулась с необходимостью пропагандировать прививку, и как здесь против нее сыграл фактор, когда все внешне чему-то верят, а внутренне не доверяют тому, что говорит телевизор. И здесь очень причудливое сплетение консервативных взглядов, доверия и подлинного недоверия пропаганде произошло, которая, к сожалению, очень плачевно сказывается на заболеваемости в нашей стране. Вот, потому что Наверное, если бы по телевизору не врали так много на протяжении всех последних лет, то, наверное, прививка была бы более массовой. И, наверное, это бы помогло нашей стране легче преодолевать коронавирус.
Как вы лично относитесь к иммунизации российской вакцины?
Я к ней нормально отношусь. Я делал себе прививку. Я делал себе спутник. Вот, если бы был выбор, я бы, наверное, сделал Pfizer, потому что спутник не очень, не то что не очень хорошо, но как бы мне сложно говорить, насколько он сработал. У меня были получились не очень высокие антитела. Вот, я бы попробовал вакцинироваться Pfizer, но такой возможности в России сегодня нет, поэтому я этого не делаю.
Вы знаете, это уже произошло в некоторых западных странах, но в России тоже с начала следующего года, как заявляют власти, планируют начать вакцинацию несовершеннолетних, то есть детей. Вы как лично к этому относитесь и позволили ли вы поставить российский препарат вашему ребенку?
Честно говоря, я не знаю. Это нужно было бы подумать как следует, потому что мой ребенок довольно тяжело переносил и прививки от гриппа и все прочее, поэтому, наверное, такой тяжелый препарат, как прививка от коронавируса, это нужно было бы взвесить как следует все за и против. Вот. Но мне сложно судить. Я не знаком с клиническими испытаниями вакцин несовершеннолетних, и я даже не очень знаком с мировой практикой. Мне кажется, что сегодня прививки от ковида не делают несовершеннолетним практически нигде, хотя могу ошибаться.
В Соединенных Штатах уже это довольно массово, да. Хорошо. Там от определенного возраста это скорее подростки. Ну ладно. Игорь, вернемся, наверное, все-таки в Башкирию и в России в целом, да? Поговорим немножечко о выборах. Выборы прошли, а результат все мы знаем. Ожидали ли вы его? Или думали, что как-то иначе все сложится?
В Башкирии или в России в целом?
Давайте про Башкирию начнем.
Ну, наверное, это был ожидаемый результат. По-моему, у нас не победил ни один представитель не партии власти. Или я ошибаюсь?
Нет, среди депутатов Госдумы от Башкирии есть все-таки представители и других партий. Например, КПРФ, это Александр Ющенко, Иван Сухарев от ЛДПР.
Но они шли в федеральных списках.
Да.
Угу. Да, ну то есть, в общем-то, ни одной неожиданной победы в Башкирии не было. К сожалению. Мне нечего на эту тему сказать. К сожалению, выборы в Башкирии всегда проходят примерно одинаково. Единственный изобретательный момент был связан с участком, где Руслан Валиев был наблюдателем, чтобы результаты не были такими вопиющими, туда отправились все бюджетники со всего города. Вот.
Сотрудники мэрии конкретно.
Что я читал, да, все, что я читал по выборам в Башкирии, к сожалению, не отличалось примерно от того, что происходило в прежние годы.
Зачем это нужно? Если мы взглянем на статистику, и явка, и поддержка партии власти в Башкирии по сравнению с другими регионами намного выше, и это действительно традиционно. Для чего это нужно? Выше, кстати, только в Татарстане, если мы берем Приволжский федеральный округ.
Я думаю, что это какой-то психологический эффект. Зачем нужно рисовать именно такие цифры, вы имеете в виду?
Да.
Я думаю, что это какой-то эффект, когда нежелательно, чтобы они снижались, когда каждый следующий шаг порождает следующий, когда нежелательно, чтобы было еще меньше. Это мне напоминает историю одного пожилого литературоведа, который однажды участвовал в каком-то съезде, где был Сталин, и он описывал ситуацию, когда все аплодируют, и никто не может и не могут прекратить аплодировать, потому что никто не решается делать это первым. Вот. И мне кажется, что с цифрами на выборах происходит примерно та же история.
Ну, подтянулся вчера 10 раз, сегодня уже как-то стыдно 9.
Да, я думаю, что так. Поэтому цифры, они более-менее стабильны, и если судить по ним, то ничего не происходит ни в ту, ни в другую сторону. Единственное, что каждый раз поддержка оказывается немножко повыше. Я думаю, что это будет серьезный вызов для тех, кто будет организовывать выборы в 2024 году.
Если посмотреть на результаты исследования электорального аналитика Сергея Шпилькина, он у нас в эфире представил подробные результаты по Башкирии, Стерлитамакский избирательный одномандатный округ, там Динар Гильмудинов от «Единой России» шел, это бывший глава ГИБДД по республике, и также шел Вадим Искандаров, местный экозащитник, лидер общественного движения «Стерлитамак-Дыши», он шел от «Справедливой России». И вы знаете, вот по данным Шпилькина, они бок о бок шли по всем участкам, правда, Динар Гильмудинов с большим отрывом по официальным данным победил, по неофициальным данным победил бы он все равно, но с крайне маленьким отрывом. Вот как вы считаете, это успех гражданского общества в Башкирии, когда экозащитник, который, да, принимал участие в протестах на Шихани-Куштау, который не известен тем, что он поддерживает властей, тем более вдруг оказывается наравне с кандидатом от власти?
Я думаю, что это неизбежный процесс, потому что долгое время, наверное, до этих выборов вопрос по факту стоял только о том, насколько нарисованная поддержка власти отличается от реальной. Вопрос о том, что большинство более или менее пассивно поддерживает действующую власть, он не ставился под сомнение, и насколько можно судить по подсчетам с помощью разных моделей, которые делались на этих выборах, здесь этот паритет впервые нарушен. Мы впервые выходим из ситуации, когда количество тех, кто выступает против власти, оно оказывается выше, как бы просто арифметически выше, чем количество тех, кто ее поддерживает. Вот. Понятно, что это мало сказывается на официальных цифрах, но это создает опасную ситуацию для властей, которым придется теперь не просто, но не подстраховываться, как бы это сказать, им придется, до этого приходилось создавать цифры чисто имиджевым ключем, чтобы там было не меньше там 77, условно говоря, процентов сейчас, а в будущем придется создавать ситуацию победы в реальной ситуации проигрыша, чего раньше не было.
Вы знаете, у нас некоторые спикеры говорили, что в этом году власть действительно напряглась. Ну, потому что мы видели, что в Москве, например, по всем округам практически победили те кандидаты, которые были рекомендованы проектом Алексея Навального «Умным голосованием». А потом внезапно, после электронного голосования, после объявления результатов, там все округа заняли единороссы. Ну, вот так вот получилось, чудо свершилось. Действительно ли вы считаете, что в этом году обстановка была совершенно иная, и если бы институт выборов работал так, как он должен работать в демократическом правовом государстве, то мы бы увидели совершенно другой результат, и, возможно, там коммунисты завоевали бы больше.
Я думаю, что да. Я думаю, что да. В этом году это совершенно точно можно судить по самым многим источникам, по результатам участков, где не смогли фальсифицировать выборы, по математическим моделям и так далее. В этом году совершенно четко можно сказать, что партия власти впервые проиграла бы выборы, составила меньшую фракцию, ну не наименьшую, но меньшую фракцию в парламенте. Вот. Ну, в Москве действительно произошло с электронным голосованием, что странно. К сожалению, я сам принял участие в электронном голосовании. Вот, потому что...
Игорь, скажите, а все-таки по совету умного голосования? Или вы сделали свой выбор?
Да, я голосовал по совету умного голосования. Единственное, что я не предполагал, что с выборами через госуслуги может произойти что-то подобное. То, что произошло по результатам в Москве, потому что я все-таки наивно предполагал, что действия электронные, они оставляют цифровые следы, и фальсифицировать эти выборы сложнее, чем бумажные, но оказалось, что это, видимо, не так.
Игорь, мне очень интересно, почему вы такую позицию сформировали? Вы кому-то прислушались, к Алексею Венедиктову или к другим людям, которые продвигали этот проект?
Нет, я об участии Алексея Венедиктова узнал только, когда разгорелся скандал после выборов. Вот. А что касается... Ну, просто потому, что мне так было проще. И я действительно не сомневался, что здесь фальсифицировать электронные голосования через госуслуги несколько сложнее, чем бумажные.
Госдума для вас, текущий созыв, недавно избранный, легитимно?
Сложно сказать. Мне кажется, что Госдума, в принципе, играет настолько малую роль в жизни современного российского общества, что с этой точки зрения о легитимности вообще уже достаточно давно сложно говорить. Вот. Мне кажется, что она, ну, скажем так, недостаточно легитимна и, в принципе, играет крайне малую роль. Она похожа на какой-то парламент, не знаю, при позднем Франко в Испании. Вот. Очень декоративный парламент, который... Даже сложно назвать парламентом.
Тогда зачем было идти голосовать? Ну и в вашем случае сидеть и голосовать.
Ну понятно, что голосовать надо на президентских выборах и бороться за результат на президентских выборах, за отстаивать результат от тотальной фальсификации, но за неимением таких выборов. Парламентские выборы это тоже, это в общем-то играет в России сейчас роль больше демонстрации реального уровня доверия власти со стороны общества, чем каких-либо процедур, связанных с избранием органов власти.
Несмотря на результат, считаете ли вы, что эта кампания успешна для гражданского общества в целом и для будущего страны? Учитывая, что было много информации о фальсификациях и так далее, недовольство?
Думаю, что нет. Я думаю, что никаких качественных рывков не произошло ни в какую сторону. Вот, и по крайней мере за последние полгода для гражданского общества ничего не изменилось к лучшему.
А изменится ли? У нас 30 секунд.
Я надеюсь, что изменится. Я надеюсь, что ситуация будет каким-то образом меняться, потому что такая стагнация, которая есть сегодня, она практически невозможна надолго.
Сколько ждать?
Я думаю, пару лет.
Спасибо большое. Писатель Игорь Савельев был персонально вашим сегодня. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.